В шалаше Абая ждали гости – Жеринше и Абылгазы. Они объяснили, что повздорили с Жабаем и решили охотиться здесь. Как только Карашалака внесли, Жеринше тихонько подтолкнул Абылгаза. Тот взял Беркута на руку, долго гладил его. Незаметно прощупывая мышцы и расхваливая птицу, то и дело наводя разговор на то, какую она прошла выучку. Так как не следовало задевать самолюбие Турганбая, Абылгазы ни словом не обмолвился о сегодняшней неудаче Беркута, о которой он уже знал со слов Абая. В теплом, удобном шалаше разожгли костер, и Абай от всей души подчивал гостей фамильным чаем, то есть с фамилией главы фирмы на обертке. Так назывался чай, упакованный в кяхте, в отличие от торгового, местной развески, сделанной перекупщиком. Раза два он сам обращался к Абылгазы с просьбой еще раз посмотреть Беркута и передавал ему Карашолака на руки. Но каждый раз Абылгазы говорил совсем не то, чего добивался Абай. Он лишь расхваливал птицу и восхищался ею. Абай, наконец, не выдержал. «Что ты все болтаешь о породе? Скажи лучше, отчего он сегодня вел себя так? Какой, по-твоему, нужен ему уход? Как бы ты кормил его?» Абылгазы не поддался. «Неужели Тургакен не знает? Тургакен знает лучше меня», — ответил он уклончиво. «Что касается Турганбая, то ему совсем не нравилось, что Абай советуется с Абылгазы насчет кормежки птицы. Он оторвал ляжку у одной из убитых нынче лисиц и, сев в стороне, начал готовить корм для Беркута. Абылгазы внимательно следил, чем именно собирается орлятник кормить своего питомца. Турганбай готовил птице свежее кровавое мясо. Так кормят истощенных, обессилевших беркутов. Значит, Турганбай считал, что Карашолак начал худеть. Казалось, так оно и было. Абылгазы, тщательно прощупав во время разговора мышцы Карашолака, тоже не обнаружил жира ни на ляжках, ни на груди, ни под хвостовыми перьями. Но под крыльями гибкие, необыкновенно чуткие пальцы Абылгазы прощупали тоненький слой жира, незамеченный Турганбаем. Тот легко мог принять жир за концы маховых перьев. Из беседы о сегодняшнем дне Абылгазы знал, как летел нынче Беркут. Ему давно уже было понятно, почему Карашолак так плохо подымался к вечеру в воздух и почему вышла такая неудача с третьей и четвертой лисицами. Беркут был слишком упитан, и голод не гнал его за лишней добычей. Давая Беркуту свежее, не отжатое от крови мясо, Турганбай поступал совсем неправильно. Это должно было только ухудшить поведение птицы. Могло даже совсем испортить ее. Жалея Карашолака, Абылгазы готов был сказать правду. Но Жеринше, поняв, что Абылгазы выведал о птице все, что нужно, и опасаясь, что он не выдержит игры до конца, встал с места и, подойдя к товарищу, внезапно ущипнул его за ногу. «Дай-ка я тоже посмотрю его», — сказал он и взял Беркута. Небрежно погладив его, он тут же отдал его Абаю и решительно заключил: «Птица хорошая, только вы за ней плохо ухаживаете». Турганбай резко повернулся к нему, но смолчал и снова занялся приготовлением корма. Абай, заступаясь за обиженного орлятника, начал подсмеиваться над Жеринше. «Тебе, видно, люди голову вскружили? Жеринше разберет, Жеринше знает. Ты решил, что и в птицах много смыслишь? То, что ты о них знаешь, не только Турганбаю, и мне известно. Не мудри, лучше пей чай и сиди спокойно». Жеринше и тут нашелся. «Где уж нам знать?» Хе-хе-хе-хе. Протянул он с усмешкой. «Мы русских книг не читаем. Конечно, там все написано. Абай должен ухаживать за своим беркутом вот так и так. Не знаю только, кто об этом написал, Пушкин или Толстой, о которых ты вечно твердишь. Тебе лучше знать. Ну что ж, будем молчать. Пойдем, Абылгазы, скажем, чтоб наших коней пастись отвели.
И он вышел из шалаша вместе с другом. Оставшись с ним наедине, он подробно расспросил его, что с беркутом. Когда они вернулись, Жеренше увидел, что орлятник в раздумье смотрит на кровяную листью ляжку, как бы сомневаясь, давать ли ее беркуту. Абай пристает к нему с расспросами, что это за корм. Турганбай неохотно ответил: «Айтмак, буквально пища дума. Может быть, он хотел этим сказать, что над сегодняшним кормом надо подумать, либо просто хотел отделаться от надоедливых расспросов». О таком корме Абай никогда не слышал и продолжал расспрашивать его. Пользуясь этим, Жеренше быстрым шепотом спросил Абылгазы:
«Говори скорее, как он завтра полетит, если съест это?»
«Схватит лисицу, но выпустит ее», — также шепотом ответил тот. Жеренше растянулся на переднем месте, подложил под голову подушку, поглаживая густую рыжую бороду и посматривая на Турганбая, который продолжал думать. Потом он сказал твердо и уверенно:
«Ну что ж, пусть поест этого айтмака. Только поглядите, если я ошибусь. Завтра он схватит лисицу, но удержать не сможет».
И он закрыл глаза, делая вид, что отдыхает в ожидании ужина, и следя за Турганбаем из-под опущенных век. Тот действительно сомневался, то ли дает он нынче беркуту, и собирался посоветоваться с Абылгазой, которому очень доверял. Но, услышав предсказание Жеренше, он обозлился на самоуверенность джигита и сгоряча отдал Карашалаку весь приготовленный корм. Когда беркут наелся досыта и зоб у него раздулся, Жеренше укрылся с головой шубой и, ущипнув лежавшего рядом с ним ербола, беззвучно расхохотался. Именно на вспыльчивости Турганбая и был построен весь расчет Жеренше. Он нарочно вел себя против всяких охотничьих правил, стараясь раздразнить орлятника и сбить его с толку. Ни один настоящий охотник не скажет орлятнику, изо дня в день воспитывающему беркуту: «Не корми так, испортишь птицу».
На утро, когда хозяева собрались на охоту, Жеренше и Абылгазы поехали с ним. На этот раз дичь не попадалась. Только под вечер одному из джигитов Жеренше удалось спугнуть лисицу с заросшего кустарником склона. Жеренше не разрешал спускать на него своего беркута, сидевшего на руке Абылгазы, и уступил очередь Карашолаку. При виде лисицы тот рванулся с руки Турганбая, в одно мгновение настиг ее и ринулся на свою жертву. Увидев его стремительный полет, Абай поддразнил Жеренше:
«Смотри, как пошел. Посмотрим, что твое предсказание. Посмотрим», — насмешливо ответил тот, поглядывая на птицу. «Пока что ты еще не приторочил лисицу к седлу. Не хвались заранее».
Лисица была уже близко от кустов тальника, когда Карашалак упал на нее камнем. Тяжестью его тела лисицу прижало к земле.
«Взял! Придавил!» —
закричали Абай и Ербол и поскакали вперед. Жеренше и Турганбай помчались за ними. Лисица, извиваясь в отчаянных усилиях, сбросила с себя Карашалака и поволокла к кустам, стараясь вырваться из его когтей. Когда всадники были уже совсем близко, Карашалак, не в силах удержать яростно борющуюся лисицу, разжал когти и выпустил ее. Шатаясь от боли, она обежала кругом куст и только тогда, будто опомнившись, кинулась в тальник и исчезла. Абай и Ербол с досады хлопнули себя по бедрам и осадили коней. Жеренше не сказал ни слова. Он просто раскачивался взад, вперед в седле и ухмылялся. Тургамбай никак не мог обвинить ни птицу, ни себя. Он, как и Жабай, накануне все сваливал на кустарник. «В Карошалаке течет кровь Жанбаура», — упрямо твердил он. «Кто был лучшим знатоком этой породы, чем Уали Тюре? А ведь и он говорил, от когтей Жанбаура лисице не уйти, но в кустарнике он и не начнет с ней боя». Успокаивали ли эти выводы его самого, сказать было трудно. Охоту на этом кончили. Лисиц больше не попадалось. И скоро все тронулись к шалашам. Джеринше всю дорогу злорадно издевался над Абаем, что тот сам не знает своей собственной птицы. Абылгазы снова проверил обнаруженный им вчера слой жира под оперением крыльев. Он прощупывался лучше. Оба заговорщика зорко следили за тем, как теперь будет кормить беркута орлятник. Тургамбай решил 2-3 дня не менять корма. Если беркут начнет жареть, это выяснится в ближайшее же время. И тогда добиться похудения будет нетрудно. Самое опасное в ожирении – это не определить его сразу. Ошибка в 7-10 дней может совсем испортить птицу. Взвесив все это, Тургамбай, желая проверить, не жиреет ли Карушалак, стал и нынче кормить его своим айтамаком. Жиренше снова, расспросив Абылгазы, как отзовется это на поведение птицы, дождался, когда Тургамбай кончил кормежку и потом, как и вчера, высказал свое мнение. Сегодня он говорил еще уверен. «Завтра Карушалак даже не схватит лисицы. Мимо прилетит», — лениво растягивая слова, заявил он. Абай даже рассердился. «Болтай, болтай. Бесы тебе подсказывают, что ли? Вот и в Киргиз-Шаты свой Баксы объявился». Баксы — шаман знака. «Завтра Карушалак тебе покажет, вот увидишь». Жиренше, как и вчера, повернул спину, накрылся шубой и не стал спорить, добавив только: «Ну, коли так, знайте, неделю теперь ваш беркут ни одной лисицы не возьмет». На следующее утро охотники в нетерпении выехали раньше обыкновенного. Но и сегодня дичи не попадалось. Только к вечеру они спугнули лисицу. Предсказание Жиренше сбылось в точности. Карушалак стремительно пошел на добычу, настиг ее, но, не опускаясь, пролетел мимо и сел на ближайший камень. Жиренше добился своего. Абай, Ербол и Тургамбай были совершенно растеряны. Он кликнул джигита-гонщика и, даже не простившись с Абаем, крупкой рысью направился к своей стоянке. Он позвал с собой и Абылгазы, но тот, не желая больше принимать участие в издевках над Абаем и его друзьями, остался с ним. Когда Жиренше скрылся из виду, Абылгазы обратился к Тургамбаю. «Обидел ты Карушалака. Отдай мне его на 3 дня, я поправлю дело. Брось упрямиться». Теперь и Абай понял ошибку Тургамбая. «Послушайся его, не стой на своем. Оба мы с тобой виноваты. Нечего было на себя надеяться», — сказал он орлятнику. 3-4 дня, пока Карушалака приводили в прежнее состояние, Абай не выходил из шалаша. Он хорошо понял, что Жиренше все это подстроил нарочно, чтобы наказать его за самомнение. Но не сердился на него и не собирался мстить. Ему было просто стыдно за свое упрямство. На охоту он захватил с собой целый коржун книг. Приказав топить шалаше потеплее и готовить из свежей дичи кувырдак, он принялся за чтение. Вскоре Тургамбай и Абылгазы объявили, что Карушалак выправился, и начали охоту. Однако дичи они привозили немного. За 4 дня, пуская 2 гонщиков, нашли только 2 лисиц. Посовещавшись, они пришли к Абаю с решением. Из этих мест пора откачевывать. Лисиц здесь не осталось. Надо перебираться в горы Машан. Добраться туда по бездорожью среди холмов было нелегко. Но зима еще только начиналась. Снег был не так глубок. Стрелок Бекпол присоединился к ним. Его занимали аркары и олени, которых он бил с ружья. Но ни тех, ни других поблизости не осталось. Он утверждал, что и они ушли на зиму в Машан. Машан не принадлежал Чингисской волости. Там, на границе с землями рода Каракесек, проживала незначительная часть табыктинцев. Ябай никогда не бывал в этих горах и не знал, кто там зимой. Дальний путь по незнакомым чужим кочевьям не очень-то привлекал Абая. Ему казалось, что раз дичи больше нет, лучше всего вернуться прямо домой. Кроме того, начав снова читать, он совсем остыл к охоте. Но его друзья, неутомимые и страстные охотники, могли объяснить его отказ ленью и малодушием. И, пересилив себя, он решил пройти все трудности путешествия и закончить охоту в Машане. Оттуда он предполагал перевалить через Чингис и выйти к своим зимовкам в Жидебае. За один день добраться до Машана было невозможно, поэтому они решили доехать до стоянок племени Оразбай и местности, называемой Карасу Эсболата, находившейся на ближних отрогах Бугулы. Туда же должна была подойти к ночи и кочевка Абылгазы и Жиренше. А оттуда на утро щелями Бугулы все вместе двинемся на Машан и засветло поставим там шалаши. «Торопиться не стоит», — предложил Абылгазы. Так они и договорились. Абылгазы уехал к своим шалашам, чтобы переночевать там и подготовиться к перекочевке.